Законы и способы духовной войны по учению отцов. Имея в виду духовный опыт отцов, мы попытаемся здесь кратко и конспективно осветить виды составляющих и средств, находящих применение в духовной войне и сражении во время законного подвижничества. Добродетели и страсти. Святой Иоанн Дамаскин в своем слове о добродетелях и страстях вводит нас в суть дела в следующих словах: «Надобно знать, что по лику человек двойствен, то есть состоит из тела и душа, то и чувства имеет двоякие. Есть пять чувств душевных и пять чувств телесных. Душевные у мудрецов называются силами души, и суть следующий: ум, разум, мнение, воображение и чувствование. Телесные же чувства — суть, зрение, обоняние, слух, вкус, осязание. Отсюда происходят двоякие добродетели и двоякие пороки. И всякому человеку весьма необходимо знать в ясности, какие есть добродетели душевные и какие добродетели телесные, а также какие душевные и какие телесные страсти. О душевных добродетелях утверждаем, что существуют главным образом четыре рядовые добродетели, а именно: мужество, благоразумие, целомудрие, справедливость. От них же рождаются следующие душевные добродетели: вера, надежда, любовь, молитва, смирение, кротость, великодушие, терпение, доброта, негневливость, боговедение и вообще все, из чего складывается нравственность и добродетельное житие. Телесные же добродетели, о которых вернее можно сказать, что они видением по Богу обращаются в орудия добродетелия, если чужды всякого лицемерия и человекоугодию, возводя человека к преуспеянию в смирении и бесстрастии, суть следующая: воздержание, пост, голод, жажда, бдение, всенощное стояние, коленопреклонение, сухоедение, нищета, нестяжательность, безмолвие — все, что способствует укрощению натиска телесного лишения. Однако там, где аскезе препятствует телесная немощь, они восполняются смирением и благодарением. Теперь необходимо сказать о душевных и телесных пороках, то есть страстях, искоренение которых является целью для нашей аскезы. Душевные страсти — суть, забвение, леность и неведение, называемые исполинами страстей. Сими тремя страстями омрачаемое око душевное, то есть ум, подпадает господству прочих страстей. Каковы суть? Нечестие, неправоверие, то есть всякая ересь, хула, раздражительность, гнев, досада, вспыльчивость, человеконенавистничество, пометозлобие, клевета, осуждение, неразумная печаль, страх, боязнь, раздор, ревность, зависть, тщеславие, гордость, лицемерие, ложь, неверие и вся совокупность душевной испорченности, которая, обезображивая человеческую личность, является одним из видов одержимости. Телесные же страсти, и если мы назовем их постыдными делами, ничуть не ошибемся: суть, чревоугодие, прожорство, роскошь, пьянство, тайноедение, разные роды сластолюбия, блуд, прелюбодеяние, распутство, нечистота, кровосмешение, дитарасление, скотоложство, худые пожелания и всякие противоестественные и постыдные страсти, воровство, святотатство, разбой, убийство и любой другой плотский порок, жизнь плотоугодная, одебелевающая ум, делающая его оземленившимся и скотоподобным и никак не допускающая возвести взор к Богу и к делам добродетелей. Корнем же всех зол, как сказал бы Иной, первую причиной служит сластолюбие, словолюбие и сребролюбие, от которых рождается все худое. Но человек не грешит ни одним грехом, если наперед не превозмогут его и не возобладают над ним сильные сии исполины, то есть забвение, леность и неведение. Их же рождает сластолюбивая и покойная жизнь, привязанность к людской славе и развлечению. А первоначальная причина и самая негодная матерь всему этому есть самолюбие, то есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу. Сверх того, надобно знать, что обратившаяся в страсть словолюбие весьма разнообразна и много имеет видов, от которых с трудом избавляется даже неутомимый подвижник, ибо отовсюду представляются тысячи удовольствий, привлекающих к себе душевные очи, причем все нападение, которым подвергаются страсти, душевные и плотские пристрастия, сливаются воедино. Тогда закон противоестественного берет верх, и горе той душе, в которой увял страх Божий и любовь к Богу, от коей происходит прилежание в добродетелях. А если из-за сонной нерадивости они отсутствуют, привязаны ли к земному порабощая человека через постыдные наслаждения, и всякое равновесие нарушается. И если таковое состояние нерадения возобладает, тогда, увы, рождается привычка, обладающая силой второй природы, ведущая к смерти. трехчастное строение души и ее исцеление для того, чтобы мы обладали точным знанием о наклонностях страстей. Божественные отцы изложили со всей ясностью учение о трехчастности души. Душа делится трехсоставно, на силу мысленную, раздражительную и вожделительную, и грехи мысленной силы суть следующие: неверие, ересь, неблагоразумие, хула, неразборчивость, неблагодарность и соизволение на грехи, происходящие от страстной силы в душе. К уврачеванию же исцелению от всех грехов служит несомненная вера в Бога, истинные и непогрешительные догматы, постоянное изучение и слов из Духа, чистая молитва, непрестанные благодарения Богу. Грехи раздражительной силы суть следующие: жестокосердие, ненависть, несострадательность, злопамятство, зависть, убийство и тому подобные, от которых исчезает мысль о любви. К уврачеванию же исцелению от всех грехов служит человеколюбие, любовь, кротость, братолюбие, сострадание, терпеливость и доброта. Грехи вожделительной силы суть следующие: чревоугодие, прожорство, пьянство, блуд, прелюбодеяние, нечистота, распутство, корыстолюбие, вожделение пустой славы, золота, богатства и плотских удовольствий. К уврачеванию же исцелению от оных служит пост, воздержание, злострадание, нестяжательность, расточение денег на бедных, стремление к будущим благам, желание Царствия Божия, вожделение и всыновление, помыслы и противостояние ими. Не скажу теперь о страстных помыслах, которыми приводится в исполнение всякий грех, всех порочных помыслов 8, чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости. Чтобы все сии помыслы тревожили или не тревожили нас, это не в нашей воле, но чтобы они пребывали или не пребывали в нас и возбуждали или не возбуждали страсти, это в нашей воле. Если мы, не противоборствуя помыслам, вступили с ними в собеседовании, поскольку они нам понравились, или же если они обрели власть над нами, причина этого только в нашем снисхождении к ним, средством их нападения на нас и общения с нами, или же дверью, через которую они входят, является ум, но иное дело, приражение, иное, сдружение, иное, страсть, иное, борьба, иное, соизволение, приближающееся к делу и уподобляющееся оному, иное, самодеятельность, иное, пленение. Приражение есть простое напоминание, делаемое врагом, например, сделай то и то, и это, как сказано, не в нашей воле. Сдружение же есть принятие помысла, внушаемого врагом, и как бы занятие ими с удовольствием соединенное собеседование с ним, происходящее по нашему произволению. Страсть есть вследствие сдружения образовавшийся навык к помыслу, внушаемому врагом, и как бы постоянное о нем помышление и мечтание. Борьба есть взаимное противление помысла и ума, клонящееся или к истреблению страсти в помысле, или к соизволению на страстный помысел. Пленение есть принужденное, невольное увлечение сердца, преобладаемого предубеждением и долговременной привычкой. Соизволение есть изъявление в помысле согласия на страсть, а самодеятельность – самое действие по соизволению страстного помысла. Если мы распределим соответствующие действия по трем частям души, то есть, как было сказано, мыслительный, раздражительный и желательный, человек твердо встанет на ноги, излечится и станет причастником божественных обетований. В этом смысл нашего предназначения, поскольку действия и привычки господствуют и главенствуют в лукавом и неразумном, давайте используем его для того, чтобы привычка поддержала нас в благотворительности и благодеянии, так чтобы нам было настолько легче соблюдать заповеди, насколько она облегчает тяжесть состязания. Из всеобъемлющего опыта отцов мы знаем, что боящийся или, скорее, верующий в Бога боится адских мук. Тот, кто боится ада, соблюдает заповедя, соблюдающий же заповеди претерпевает скорби, а тот, кто претерпевает скорби, приобретает упование на Бога, и это упование удаляет ум его от всякого бесцельного стремления. Если же ум разлучится с таковым стремлением, он стяжает любовь Божию, условием и путем к стяжанию безгрешности. По словам величайшего из подвижников, святого Арсения, является безмолвием. Сам он, умоляя Бога указать ему верный путь спасения, услышал от него следующий: «Арсений, убегай от людей, молчи, безмолвствуй, ибо это – корни безгрешности». Посредством таковых человек приходит к осознанию человеческой негодности, а в этом и состоит смиренное мудрее. С другой стороны, оно является порождением видения, а видение – порождением искушений. Семь телесных дел покаяния и выучения отцов о деятельном благочестии, которые мы ныне рассматриваем, упоминаются семь телесных деланий, на которых основываются образы и дела покаяния. На первое место среди дел покаяния отцы помещают исихию, то есть умение держать себя сосредоточенно. Безмолвие, исихия, есть не только удаление от причин, которые создают возможность падения и поражения, в особенности для тех, кто обладает слабым характером, но и от того, кто как лев рыкающий ходит, ища, кого поглотить. Посредством безмолвия подвижник избегает пустых и бесцельных забот, если пожелает, имеет возможность обратить свою мысль и заботу к Богу. Просвещаемый его божественной благодатью, подвижник открывает свое сокровенное существо, что является его необходимой обязанностью. Вторым деланием считается пост. С его помощью низлагается и связывается один из исполинов искажения, чревоугодие, непобедимый союзник природы и дьявола. С его помощью последний порабощает множество своих жертв. Насколько необходимым является это деяние, показал наш Господь тогда, когда в своем пришествии, после божественного крещения в Иордании, принял на себя труд по нашему обновлению. Как же можно теперь оспаривать сей столб покаяния, основания и обновления, воскресения, спасения, если даже безгрешный и бесстрастный человек постится, и даже в течение долгого времени? Кто сможет отговориться немощью или нежеланием, я уж не говорю о подвиге и жажде, которые опытные делатели воздержания используют как наилучшее средство борьбы с неразумными влечениями. В качестве третьего делания отцы рекомендуют бдение. Это самое совершенное средство просвещения ума и родительница молитвы. Пресыщенность состоянием сна сразу же принижает чистоту ума, ослабляется мыслительная способность разумной природы к сравнению, развлечению, выбору и применению всего того, чего требует законное подвижничество. Бдение как средство миловаться ум трудолюбия всегда предшествует аскетическим подвигам. Всем известен превышающий всякую меру подвиг отцов в бдении. Они подчеркивали многообразие пользы, приносимой этой добродетелью, поскольку она наилучшим образом способствует умному деланию, от которого зависит все, ибо ум видит, ум слышит, ум избирает и выполняет. Четвертым и пятым деланиями отцы называют молитву и псалмопение. В самом деле, они разделили единое делание молитвы на две разновидности, играющие основную роль в рамках этой столь важной и всеобъемлющей добродетели. В самом имени молитвы они запечатлели мысль об обращенности внутрь себя, и особенно о собеседовании с Богом в уединении. Там, в молитве, всякий человек повергает все свое существо перед божественным благоутробием и благостью и с усердным исповедованием, молением, горячим прошением, молитвенным призыванием и благодарением возносит свою скорбь и тоску ко Христу, Богу нашему, могущему спасти. Псалмопение же находит свое место в групповых собраниях верующих. Вместе с песнословием общее моление получает большую торжественность. Такой образ молитвы более приятен и приемлем для мирян. Шестым деланием отцы считают чтение и изучение слов и поучений, направляющих по пути духовной жизни во Христе. Слово Господа, имеющее заповеди мои, означает вот что: пусть он изучит и осмыслит мои заповеди, мою волю, и потом станет блюстителем заповедей. Вот каков есть любящий меня. В Моисеевом законе Бог еще требовательнее повелевал познавать его волю и постоянно поучаться в ней, дабы не упустить из виду, как долг, точное ее соблюдение и исполнение, и в законе его поучиться день и ночь. Одна из важнейших забот всякого, кто желает избавиться от неистовства нашего супостата, как лев рыкающего, заключается, по словам апостола Павла, в том, чтобы были небезызвестны его умыслы. Поскольку же друзья и рабы Божии не по воле человеческой, но изрекли и написали, будучи движимы Духом Святым, исследование их слов и Писаний становится еще большей обязанностью для полного прояснения и постижения невидимой брани, которую мы неумолчно ведем. Седьмым деланием отцы считают обращение к опытным людям за советом о каждом слове и деле. Таким способом запечатлевается смиренно мудрее, исчезают самодовольство и неопытность, ибо смиренным дает Господь свою благодать и просвещение. Итогом такого стремления и приуготовления является терпение, позволяющее не задумываться, не разузнавать о событиях, независимо от того, радостными они являются или скорбными.